хуже остальных. Ясно. И иезуиты. Вроде бы я им когда-то устроил веселую жизнь. А может, это они мне подгадили? Не удается припомнить. Или, кто знает, это могли быть кровные братья иезуитов, масоны. Масоны — то же самое, что и иезуиты, только бестолковее. У иезуитов, по крайней мере, только одна богословская теория, и они умеют ею пользоваться, а масоны таскаются со множеством теорий, но без царя в голове. О масонах мне рассказывал покойный дедушка. Купно с евреями они отрубили голову королю и пробудили к жизни карбонариев, то есть совсем дураковатых масонов, попадавших в старое время под расстрел. А в новое время на гильотину за то, что не умели бомбу собрать по-человечески. Потом они становились социалистами, коммунистами и коммунарами. Всех их ставить к стенке. Правильно делал Тьер. Масоны и иезуиты. Иезуиты — масоны в юбках. Ненавижу юбки, зато немногое, что мне о них известно. Я много лет проненавидел кабаки с девицами, куда сходятся презренные личности самого пакостного разбора. Они опаснее явных борделей. Открытию борделей, как правило, противостоят жители соседних домов, а кабаки могут открываться где угодно. Туда ведь ходят закусить и выпить, но закусывают на первом этаже, а на втором и третьем греховодничают. У каждого кабака свой образец, красотки наряжены на особый фасон. У нас в пивной разносят выпивку немецкие кёльнерши, а рядом с дворцом правосудия девки одеты в мантии, как адвокаты. По одним только названием все понятно. У вертихвосток, у мараканок, 14 ягодиц, неподалеку от Сорбонны. Почти всегда содержатели кабаков — немцы. Вот так и подрывают французскую мораль. Меж пятым и шестым арондисманами подобных притонов не менее 60, а вообще по Парижу их наберется сотни с две. И вхожи туда зеленые юноши. Они идут сперва из любопытства, а после по привычке, пока не схватят трепака, если не худшую какую-нибудь гадость. Злачные места соседствуют с учебными заведениями. Стыдоба! После занятий ученики толпятся около дверей и смотрят на милашек. Я лично тоже прихожу, но я-то прихожу пропустить рюмочку и смотрю через дверь на этих молокососов около двери, которые с улицы через дверь заглядывают туда, где сижу я. Не только молокососы. Там можно набираться сведений и о привычках, и о сношениях всяких взрослых. А сведения могут пригодиться и пригождаются, каждая в свой черед. Еще интересно подглядывать, что у них за сутенеры за столами. Одни мужья из тех, что кормятся за счет жененных красот. Прилично одетые. Они сидят, курят и перекидываются в картишки. Хозяин и девчонки зовут их рогачи. А в латинском квартале на подобных ролях в основном студенты-недоучки. Постоянно трясутся, как бы их ни обдурили при расчетах, и хватаются за ножи. Самые спокойные разбойники и убийцы. Они заходят ненадолго, потому что заняты своими убийствами и разбоями. А когда заходят, то понятно, что девчонки шутки шутить с ними не станут, если не хотят на завтра бултыхаться в грязноватой водичке в Бьевре. Есть и моральные уроды. Заманивают извращенцев и извращенок для тошнотного разврата. Зазывают их у пале-рояля или на Елисейских полях условными знаками, а их дружки, переодевшись полицейскими, готовится нагрянуть в номер в самую сладкую минуту и пригрозить бесштанному клиенту немедленным арестом, на что, естественно, тот вытащит в ответ пачечку ассигнаций. Я захожу в лупанарий с опаской, понимая, что это риск. Когда клиент по виду денежный, содержатель кивает. Одна из распутниц подсаживается и постепенно подзывает к столу остальных товарок. И вместе пьют и жрут самые дорогие яства. Однако, бережась от опьянения, заказывают себе наливки анисовые, смородинные, подкрашенную водичку, которую клиент оплатит нешуточными деньгами. Стараются растормошить клиента и на карточные игры. Конечно, перемигиваются. Ты в проигрыше. И тогда требуют платить за всех, кто там ни наесть, за девок, трактирщика и трактирщицу. Стараешься уклониться. Так уговаривают играть не на деньги, а в раздевалочку. На каждую проигранную ставку девчонка снимет что-нибудь из одежды, и с каждым спущенным кружевцем оголяются мерзостные молочные телеса, наливные груди и темные подмышки, пряный пот от которых разит мне прямо в душу. Я ни разу не ходил на верхний этаж. Кто-то мне говорил: «Женщины — замена одинокого рукоблудия, только с ними нужно больше фантазии». Возвращаюсь к себе и вижу женщин по ночам. Я же тоже не железный. Они сами меня раздразнивают. В книге доктора Тиссо я читал: женщины вредны даже на расстоянии. Неизвестно, одно ли и то же, жизненные ликворы и семенной сок. Но бесспорно, что у этих двух текучих сред наблюдается подобие. И после долгих ночных полюции не единственно силы слабеют, но и тело худеет, бледнеет лицо, рассыпается память, туманится зрение, охрипает голос. Во сне витают тревожащие видения, ощущается боль в глазах, на лице проступают красные пятна. Люди начинают харкать сгустками, мучиться сердцебиениями, удушьем, обмороками. У иных появляется понос или зловонное извержение, в результате, как правило, слепота. Допускаю, что все это преувеличено. По молодому возрасту у меня наблюдались угри, но, наверное, это вообще свойственно отрочеству. А может, дело в том, что все подростки балуются одними и теми же способами и злоупотребляют, и предаются этому день и ночь. Так вот, я умею дозировать радости. Сны у меня тревожны только после питейного заведения. И мне не случается, как другим, ощущать подъем от одного лишь силуэта идущей женщины на улице. Мой труд отвлекает меня от порока. Но зачем философствовать, если цель — восстанавливать события? Оттого, что надо думать, мои цели не только выяснить, чем я занимался до вчерашнего дня, но и определить, что у меня на душе. Конечно, если в принципе душа существует. Есть ведь мнение, что существенно только то, что имеет выход на внешние действия. Не согласен. Коль скоро я кого-нибудь ненавижу, и коль скоро я в себе эту вражду вынашиваю, значит, дьявольщина, я вынашиваю вражду внутри в себе. То есть кое-что внутри у меня есть. Как сказал философ? Как это? Оди эрго сум. Вот только что было посещение. Позвонили в двери снизу. Ужаснувшись, не явился ли кто-то глупый до такого невероятия, чтобы хотеть у меня что-нибудь купить, я открыл. Нет, этот был опытный. Он сразу сказал, что его посылает Тиссо. Отчего-то я использую именно этот пароль. Ему требовалось собственноручное завещание от имени некоего Бонфуа в пользу Гийо. А Гийо, держу пари, это он сам. Принес бумагу, которой пользуется или же пользовался Бонфуа. Принес, конечно, образчик почерка. Я пригласил Гийо подняться ко мне в кабинет, подобрал перышко и подходящие чернила и без черновика сообразил ему документ. Вне всякой критики. Этот Гийо, по всему судя, знал мой тариф. Он отсчитал правильную сумму, соответствующую количеству наследства. Ну, так ли уж плохо мое ремесло? Приятно выкликнуть из небытия юридически совершенный документ, создать письмо, неотличимое от подлинного, произвести признание, бросающее тень на признающегося, сфабриковать бумагу, несущую кому-нибудь погибель. В награду я пообещал себе кафе «Англе». Ноздри хранят незабываемые воспоминания о тех яствах. Но мне мерещится, будто целые века я не обонял ароматы их ассортимента. Суфле по-королевски, филированная рыба, соль на венецианский манер, нарезка из тюрбо в тертых сухариках, седло барашка с бретонским пюре. Забыл сказать про водные блюда. Хорошо, там у них водные блюда. Пуляртка по-португальски. Теплый перепелиный паштет, омары по-парижски. А вот возьму и закажу даже все вместе. Что же до блюда основного, пусть это будут утята перуанские или ортоланчики на канапе. Гарниры — баклажаны в испанской подливке, побеги спаржи, горшочки принцесс. Надо бы решить с вином. Предположим, Шато Марго, или Шато Латур, или Шато Лафит, в зависимости от года. На сладкое, конечно, бомба гляссе. Кулинария меня манит куда сильнее, нежели радости Пола. Это, по-видимому, умудрились насадить во мне попы. Как-то я не в состоянии разглядеть былое. Что-то загораживает. Словно облако в мозгу у меня, отчего вдруг всплыли сейчас в моей памяти вылазки в Бичерин под личиною Падре Бергамаски. Я о Падре Бергамаски и думать забыл. Кто он? Хочется водить пером, повинуясь единственно инстинкту. Если верить австрийскому доктору, таким путем я дойду до болевого момента в сознании. И тогда пойму, отчего у меня вытеснилось из памяти такое множество вещей. Вчера, если точно, был понедельник, точно март и точно 22-е, то я пробудился с абсолютно четким знанием того, кто я есть. Я капитан Симонини, 67 лет, в замечательной форме, чуточку в теле. Но именно настолько, чтобы считаться, как говорят, представительным мужчиной. В капитаны произведен во Франции в честь памяти деда и в награду за определенные неафишируемые заслуги. Состоял в Гарибальдийской тысяче. Во Франции, где к Гарибальди относятся положительнее, чем в Италии, подобный послужной список котируется. Симоне Симонини. Родился я в Турине. Отец мой туринец, мать моя была француженка, точнее, уроженка Савойи, но во время ее рождения Савойя была захвачена французами. Я нежился в кровати и раздумывался, учитывая сложности между мной и русскими, хотя что там у меня вышло с русскими, лучше не соваться в любимые рестораны. Я могу сам себе сготовить что-нибудь. Потратить час или два на изысканное блюдо ни в малой степени не в труд. Ну, скажем, телячьи ребрышки фуайо. Толсто нарезанное мясо, не менее 4 сантиметров. Я сделаю двойную порцию. 2 среднего размера луковицы, 50 граммов мякиша, 75 граммов натертого сыра грюйер. 50 граммов сливочного масла. Мякиш раскрошить, перемешать с тертым сыром, натереть на терке лук, растопить 40 граммов масла в небольшом сотейнике, одновременно на сковородке подрумянить тертый лук на оставшемся масле, уложить в судок на дно половину лука, на него мясо, сдобрив солью и перцем, и весь остаток лука сверху. Поверх же лука сыр, перемешанный с мякишем, под него залить масло. Из сыра руками слепить подобие купола. Побрызгать запеканку крепким бульоном и вином и продержать в печи около получаса, добавляя по надобности вино и бульон. На гарнир рекомендуют цветную капусту. Такая готовка отнимает время, но и растягивает удовольствие от кухни на большие сроки. Готовить само по себе означает предвкушать. Чем я и занимался, еще не успев встать утром с кровати. Глупцам потребна женщина в постели или мальчишка, чтобы разгонять одиночество. Глупцам, по-видимому, невдомек, что пускать слюни приятнее, чем вздымать плоть. В доме имелось все, что нужно, кроме мяса и грюйера. Мясо, будь это другой день недели, нетрудно было бы купить на пляс Мобер. Однако по понедельникам не весь с какой стати моберовский мясник закрыт. Я знаю другого. Он дальше на 200 метров, на бульваре Сен-Жермен. Неважно. Прогуляться полезно. Оделся. Перед выходом на улицу, перед зеркалом, над умывальным тазом я налепил обычные черные бороду и усы. Надел парик. Аккуратно провел посередине пробор, примачивая волосы влажным гребнем. Оделся я в редингот. В карман жилета заложил серебряные часы, развесил поперек живота цепочку. Когда я капитан на пенсии, мне нравится при разговоре вертеть в руках черепаховую табакерку с лакричными палочками, под крышкой которой проглядывается портрет уродливой с достоинством одетой дамы, типичная незабвенная усопшая. Посасываю палочки и перекатываю их во рту языком, что мне дает возможность разговаривать помедленнее. Собеседники вглядываются в рот и не вслушиваются в слова. Цель моя — производить впечатление человека самого дюжинного. Выйдя, я усилием воли удержался от замирания перед кабаком, откуда даже ранними утрами доносятся вульгарные визги прелестниц. Хоть площадь Мобер уже не тот волчий угол, каким она была во времена моего вселения 35 лет назад, когда везде мельтешили перепродавцы табака, выковыренного из окурков. Крупно порезанный из окурков сигар и из выбитых трубок табак стоил за фунт по франку и 20 сантимов. А то, что добывалось из сигаретных окурков, стоило от франка 50 до франка 60 за фунт. Невелика коммерция, и знать поэтому никто из шустрых шнырял, чьей выручки хватало только на питье в кабаке, не ведал, куда ему голову преклонить с приходом вечера. Там околачивались и сводники, лишь в третьем часу пополудни вылезавшие из-под перин, а прочую часть дня курившие, прислонившись к стеночке, как тихие пенсионеры, с тем, чтобы преобразиться в свирепых волкодавов после того, как стемнеет и начнется работа. Слонялись унылые щипачи, с горя запускавшие вороватые ручонки друг другу в карманы, потому что ни один нормальный горожанин не шел по доброй воле на эту прожженную площадь. Я бы мог быть для них лучшей добычей, не чеканья шаги по-военному, с грозным покачиванием трости, да. Кроме того, местные карманники были со мною знакомы, здоровались. Капитану почтение. Наверное, думали, что я каким-то боком причастен к их колготне. А, как известно, рука руку моет. Ходили там и блудницы с обвисшими статями, которые будь привлекательнее, подвязались бы в брасерии афам, но потрепанные они могли только предлагать себя старьевщикам, мазурикам и окурочным латошникам. Завидев такого, как я, чистого господина, в выколоченном цилиндре, они не равен час норовили отважиться на прикасание и даже подсунуть свою под мою руку. Их близость пахла бы отвратительным грошовым парфюмом, сливающимся с запахом их пота, и это было бы такое невыносимое амбре. Не хотел бы я потом снова увидеть ту или иную во сне, что при приближении подобной пропащи я лупил палкой по воздуху, выгораживал около себя пространство защищенное и недоступное. И они понимали сходу. Их сестра привыкла, чтобы ею командовали, и палку уважает. В толпе в былое время густо лавировали еще и соглядатые из полицейской префектуры, подыскивая себе в том людском месиве наседок, то есть осведомителей, подслушивая существенные сведения о замыслах банд, об их намерениях и соглашениях, особенно когда кто-то шептал другому не очень тихо, надеясь, что слова потонут в оглушительном гомоне. Но лично я с первого же взгляда отличаю по внешнему виду шпика. Он страсть до чего похож на преступника. А честные воры совершенно не похожи на воров. Так что шпиков издалека видать. По этой площади теперь курсируют трамваи. Нет уже чувства, будто не выходишь из квартиры. Поубавилось занятных субъектов. Хотя, если уметь отличать, по-прежнему полезные людишки там обретаются у неприметных углов, у двери в кафетерию «Мэтр Альбер» или в соседних закоулистых улочках. Но мы же все знаем, Париж стал не тот. С любого угла, как ни глянешь, торчит и колет глаза нелепая карандашная точилка «Тур-Эфель».